Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Анне Аракеловой.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях в этом выпуске. В Дагестане совершено покушение на двух высокопоставленных чиновников. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам условного заключения. На юге Ливана сегодня погибли по меньшей мере 20 человек. На юге Ливана под городом Бинт-Джбейль сегодня погиб израильский солдат. 5 ранены. Боевики Хизбаллаха выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Вчера в этом же регионе были убиты 3 израильских военнослужащих. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в очередной раз указал на тех, кто, по его мнению, стоит за спиной группировки Хизбаллах.
Я знаю, вы все думаете, что мы сражаемся с боевиками Хизбаллах. Но давайте взглянем фактам в лицо. Государству Израиль противостоят Иран и Сирия, которые используют Хизбаллах для атак на Израиль с севера.
Сказал Эхуд Ольмерт. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Жертвами ночных бомбардировок стали по меньшей мере 20 человек. Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Париж, по сообщениям, готов принять во внимание требования арабских государств и Бейрута о выводе израильских войск из Ливана. Ливанские власти выразили готовность направить 15 тысяч военнослужащих в зону, приграничную с Израилем, как только оттуда уйдут израильские подразделения, говорит представитель Ливана при ООН Тарек Митри.
Решение об этом было принято единогласно Кабинетом министров. 2 члена Кабинета, представляющие Хизбаллах, также проголосовали «за». Для нас абсолютно очевидно, что в стране царит единодушие, которого, возможно, не было прежде. Единодушие по вопросу. Ливанской армии должен быть предоставлен шанс выполнить долг, взяв на себя ответственность.
Это был представитель Ливана при ООН. Последние годы Южный Ливан находился под полным контролем группировки Хизбаллах.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане совершено покушение на 2 высокопоставленных чиновников. На автодороге Махачкала-Буйнакск сегодня был обстрелян кортеж министра внутренних дел Адельгирея Магомед Тагирова. Он не пострадал. По предварительным данным, ранены 3 сотрудников милиции. В районе селения Талги, где произошла перестрелка, проводится масштабная операция по поиску нападавших. Министр направлялся в Буйнакск, где утром на пути следования машины городского прокурора Битара Битарова был взорван заминированный автомобиль. Прокурор госпитализирован в критическом, по словам врачей, состоянии. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. В течение ближайших 3 лет Кайбышеву запрещено занимать руководящие посты в научных учреждениях. Кроме того, суд обязал ученого выплатить более 3,5 миллиона рублей в пользу НИИ, которую он возглавлял. Кайбышев свою вину не признал.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. Целью по меньшей мере 2 терактов были полицейские патрули. В провинции Анбар скончался еще один военнослужащий США, получивший тяжелые ранения в боях неподалеку от границы с Сирией. За первую неделю августа в Ираке погибли 15 американских солдат, 9 из них в провинции Анбар. Нефтедобывающая компания British Petroleum на неопределенный срок прекращает разработку месторождения Прюдо-Бэй на Аляске из-за необходимости срочного ремонта нефтепровода, поврежденного коррозией. После этого сообщения цены на нефть на бирже в Нью-Йорке выросли более чем на $2 за баррель. Прюдо-Бэй – одно из крупнейших месторождений в США. Здесь добывается до 8% американской нефти. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В понедельник в милицию была подброшена икона, которая числится в списках пропавших ценностей. Икону нашли после анонимного звонка у двери так называемого антикварного отдела городского ОВД. Таким образом, найдены 9 из более чем 200 похищенных предметов. Глава Российского агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой заявил.
Проблема Эрмитажная связана действительно с методикой учета и хранения. И то, что в Эрмитаже нарушались и инструкции Министерства культуры бывшего, и собственные инструкции, это очевидно. Мы, конечно, наложим все необходимые взыскания руководству Эрмитажа, которые нужно сделать, безусловно.
Наказание, по словам Швыдкова, не избежит и директор музея Михаил Петровский. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. Как сообщается, Путин и Воронин обсудят сокращение товарооборота между странами, вызванное, среди прочего, ограничениями на поставки в Россию вина из Молдавии и новыми таможенными правилами, введенными Кишиневым для приднестровских предприятий. Жители горякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. Еще примерно для 200 семей, решивших остаться в Коряке, сейчас строят поселок недалеко от разрушенного населенного пункта Телички.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Северная Каролина продолжается суд над сотрудником ЦРУ Дэвидом Пассаро. Его обвиняют в жестоком обращении с заключенными в Афганистане. По данным следствия, один из узников просил охранников убить его. Так жестоко истязал его Пассаро. Если Пассаро будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Вы слушали новости на волнах Радио Свободы. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе... События в Дагестане. Боевики напали сразу на двух высокопоставленных чиновников республики. Инфляция в России растет с опережением графиков правительства. Спустя 6 лет после взрывов на Пушкинской площади следствие все еще находится в тупике. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников, министра внутренних дел республики Адильге Магомед Тагирова и прокурора города Буйнакска Битара Битарова. О сегодняшних событиях нам расскажет мой коллега, эксперт по Северному Кавказу Олег Кусов, который находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». Олег, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Виктор. Только что пришло сообщение агентства РИА Новости о том, что прокурор Буйнакска Битар Битаров скончался от полученных ран. Покушение на него произошло... Как известно, в 8:35 по московскому времени в самом городе на пути следования его автомобиля на обочине дороги взорвался припаркованный другой автомобиль. А через некоторое время, в 9:20, уже покушение произошло на главу МВД Дагестана Адильгерея Магомеда Тагирова, который выехал из Махачкалы в Буйнакск для расследования нападения, покушения, инцидента в отношении прокурора. Почему это произошло в Буйнакском районе? Буйнакский район – это особая зона в Дагестане. И случайно ли это, эти нападения случились именно там? Вот такой вопрос я задал журналисту из Махачкалы Магомеду Мусаеву.
Я бы сказал, что это не случайно именно для Буйнакска, потому что именно в Буйнакском районе как раз в свое время шла операция по подавлению так называемых ваххабистских гнезд. Это села Карамахи, Чабан-Махи. И в целом менталитет буйнакцев, он всегда отличался от других дагестанцев. Это люди более склонные всегда к каким-то решительным действиям. Это с одной стороны. А с другой стороны, у них всегда была представлена определенная вот религиозность. То есть вот религиозное сознание в целом для Буйнакского района, он такой, в общем-то, горный район. Вообще жители, выходцы из Буйнакского района, они в целом отличаются по характеру от других дагестанцев. И второй район более удобный для ведения партизанской войны. В целом из Буйнакска можно выйти и в высокогорные районы, можно выйти и на низменность. Там легко уйти. причина, ну, это вот то, что говорил наш президент Мухалиев, по-прежнему остается той же, то есть социальные истоки. Исламский фундаментализм по-прежнему имеет такую устойчивую почву, так как существуют определенные социальные причины. И
а причина, если может быть, прокурор Буйнакска?
Представим, что это не какие-то криминальные разборки. Конечно, нельзя полностью исключить, наверное, какой-то криминальный след. Но в целом те, кто придерживается идеи исламского фундаментализма, экстремизма, политического ислама, они часто нападают на тех, кого выбрали своей мишенью. Это могут быть самые разные люди. И особенно если они считают, что эта операция по нападению на них выглядит как вполне возможная, то они ее совершают, так как ведь многие из них проходят через эти правоохранительные органы, через суды и имеют, естественно, свои счеты с представителями тех, кто защищает это государство.
В Дагестане количество подобных инцидентов очень большое. Так происходит покушение на чиновников и сотрудников правоохранительных органов, чем в других регионах Северного Кавказа. Как вы это объясняете, Магомед?
Нельзя, конечно, все списывать это на вот исламский экстремизм. Подчастую вот наш криминал, он маскируется под это исламский экстремизм. Кроме того, здесь возможно даже и такой вариант, что некоторые представители, так сказать, этих группировок религиозных или псевдорелигиозных действуют по заказу определенных криминальных крыш, мафиозных крыш. Это вполне возможно. И по своим убеждениям тоже видят в них врагов. В Дагестане по существу царят мафиозные кланы, скажем так, национально окрашенные мафиозные кланы. Здесь очень много социальных причин, очень высокая безработица именно среди молодежи. Это всем известно, это ни для кого не является секретом. И вот на этом фоне вот эти два фактора, они как бы питают. То есть для нас газават или джихад – это наше прошлое. И они как-то легко перекидывают мостик с прошлого на современность. Для них наша власть – это как бы те же самые предатели, те же самые какие-то вероотступники. А идея исламского экстремизма – они удобная ширма для ведения вот такой вот войны.
Так считает дагестанский журналист Магомед Мусаев.
Олег, нападение сразу на двух чиновников – это, конечно, чрезвычайное происшествие. Тем не менее, нельзя же сказать, что впервые происходит по такому сценарию покушение на Северном Кавказе. Так что сначала нападение совершается на одного чиновника, а потом через несколько часов буквально на этом же месте на кого-то другого.
И еще одна отличительная особенность – припаркованный автомобиль, который взрывается во время проезда. Мы знаем, что на мэра Махачкалы Саидамирова таким образом много очень раз покушались и даже взорвали таким образом квартал, в котором он проживал. Квартала не было, но Саидамиров выжил. Я бы сказал, что Дагестан в 90-е годы буквально захлестнула волна терроризма. И власть тогда не смогла найти эффективного противоядия против него. Оно упустило время. И тогда криминал окреп, и сейчас власть уже не может за ним угнаться. Криминал сейчас действует очень-очень профессионально. За этим стоят люди подготовленные, и правоохранительные органы уже не в силах просто-напросто все эти схемы предугадать и разгадать. Виктор.
Спасибо, Олег. Я напомню, что о сегодняшних событиях в Дагестане мы беседовали с моим коллегой Олегом Кусовым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор уфимскому ученому-физику Аскару Кайбышеву, обвинявшемуся в незаконной передаче технологий двойного назначения южнокорейской компании. Ученый приговорен к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, суд запретил Кайбышеву занимать руководящие должности. Мой коллега Карен Агамиров связался с Аскаром Кайбышевым по мобильному телефону, как только тот вышел из здания суда.
Но вы все равно недовольны приговором, да?
Если человека невиновного в чем-то осуждает, ну кто будет чем доволен? Здесь оказано беспрецедентное давление на судью. Поэтому мне просто было жалко даже судью этого, потому что он вынужден был все их, так сказать, вещи поддержать, вплоть до запятой. Но единственное, что это он не решился, естественно, дать мне реальный срок. И поэтому, ну, в какой-то степени это даже мужественный шаг с его стороны.
А как фамилия судьи, Оскар Крамович?
Агидуллин.
Агитуллин. А давление оказывало ФСБ местное, да?
Естественно, да. Они просто там не вылезали. Вчера вон этот 3 часа, они, председатели Верховного суда, 3 часа держали ФСБ, пока, так сказать, не добились вот этого решения. Ну, то есть, вот то, что прокуратура написала, он это все и зачитал. Он даже не потрудился, потому что получилось полгода потеряно зря, потому что ведь были свидетели, которые все показывали, все было фактически разрушено. Никаких двойных технологий, ничего, конечно, нету. И в помине Но машина тут уже, вот эта ФСБшная, она здесь все работала, вот и все.
Аскар Акрамович, дальше обжаловать будете приговор?
Ну вот сейчас это, эти адвокаты, они сейчас изучат это дело, и мы придем к какому-то выводу.
Они говорят, что на самом деле передавали какие-то данные иностранным компаниям, связанные с технологиями. На самом деле, вот когда я делал вас на передачу в прошлом году, жена ваша была тогда, то все это, опять же, недружественное поглощение, да, то есть нужен институт, нужно здание, нужно было, и к вам приходили люди.
Да-да, это работают они, конечно, вот на жуликов. Это тут уже сейчас это жулики, они соединились теперь. Вот даже этого местного ФСБшника, когда спросили, что вот, мол, Кайбышев говорит, что ты работаешь по заказу вот этого жулика. Он сказал, что это не жулик, это, говорит, у них, говорит, спор с Кайбышевым двух хозяйствующих субъектов. Оказывается, вор, который украл у нас деньги, которые суд, так сказать, обязал его возместить, и жертва, это, оказывается, два хозяйствующих субъекта, понимаете?
У вас из сейфа деньги стащили, насколько нам известно, да?
Да-да, но это еще... А до этого стащил вот этот самый жулик, который заказал это дело.
А как фамилия вот этого представителя ФСБ? Напомните, чтобы народ знал героев своих.
Это его Черноков, фамилия Черноков.
Черноков,
да. Да, генерал. Это вот у нас ведь что вот интересно. У нас вот людей вот реабилитировали, конечно, в конце концов, тех, кто при Сталине посадили, правильно? Но ведь ни одного человека, который посадил, не пострадал. Вы обратите внимание.
Аскар Акрамович, у вас еще какая-то осталась надежда вообще на справедливость? Ну, не знаю, может быть, на президенту написать там в конце концов, да?
Да нет, я не знаю, вы владеете ситуацией, которая сейчас у нас в России идет, так сказать. Сейчас это писать президенту и писать ФСБ, это одно и то же.
С Аскаром Кайбышевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Сейчас в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана под городом Бин-Джебель сегодня погиб израильский солдат. Жертвами израильских авиаударов в Ливане стали по меньшей мере 20 человек. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Аскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. В Дагестане совершены покушения на двух высокопоставленных чиновников, один из них скончался. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Поверх барьеров». Сегодня ее ведет Дмитрий Волчек. И вот несколько тем этого выпуска. Кинофестиваль в Локарно, презентация романа Владимира Сорокина «День опричника», открытие выставки об истории английского масонства и интервью с голландским фотографом Яспером Хруном. Итак, обо всем об этом в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчеком в 2 часа дня. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Инфляция в России вновь начала расти. Сегодня об этом пишут многие центральные газеты. Если за июнь потребительские цены выросли незначительно, то за июль сразу на 1%. Эксперты полагают, что с такими темпами годовая инфляция неизбежно превысит запланированные 9%, если, конечно, в дело не вмешаются правительство и Центробанк. Обзор российской прессы подготовил Антон Желнов.
Центральный материал «Коммерсанта» озаглавлен «Инфляционная подставляющая. Правительству снова придется пересматривать прогноз роста цен». Уровень инфляции только в июле составил 0,7%, превысив самые пессимистичные прогнозы, пишет «Коммерсант». Правительственные чиновники уже не упоминают о запланированной 8,5% годовой инфляции и говорят о 9%. Эксперты выражают сомнения и в этой цифре. Таким образом, ситуация прошлого года, когда правительство не однократно вынуждено было пересматривать прогноз инфляции, повторяется. И к осени инфляция вновь может стать политической проблемой. Причину роста цен эксперты издания видят в повышениях цен на бензин, они выросли за июль на 1%, сахар и плодоовощную продукцию. Так или иначе, но бороться с ростом цен правительству и Центральному банку все равно придется. Аналитики говорят о том, что реальных мер по борьбе с инфляцией немного. По мнению экспертов, единственный серьезный рычаг – укрепление курса рубля. Время новостей, однако, отмечает, что Минэкономразвития пересматривать годовой прогноз пока не намерено, хотя июльский всплеск роста цен и оказался неожиданным. Издание также связывает нынешнюю инфляцию с ростом цен на бензин и на плодоовощную продукцию. Обычно летом цены на лук и картофель падают, но этим летом случилось обратное. На 8% повысились цены также на сахар. Помимо прочего, выросли тарифы на услуги и пассажирский транспорт. По мнению эксперта времени новостей из Минэкономразвития, ключевая причина июльского срыва цен в росте доходов населения. В ситуации, когда российское население приучено последними десятилетиями деньги не копить, а сразу тратить, любое увеличение доходов ведет к дополнительным процентам инфляции. Как пишет «Время новостей», основные надежды правительственные чиновники возлагают на август-сентябрь. Обычно в этот период общий уровень цен остается без изменений или даже снижается. Однако многие эксперты сомневаются, что так произойдет. Например, рост цен на алкогольную продукцию из-за неразберихи с акцизными марками составил в июле почти 1%, и замедление этого роста пока не предвидится. Некоторые эксперты вовсе винят в происходящем Центральный банк. Он сам выкопал себе яму, когда говорил об укреплении рубля, еженедельно сигнализируя инвесторам ввозить капитал в страну, что привело к значительному росту заимствований и, как следствие, росту денежной массы, сказал в интервью «Времени новостей» главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Газета «Ведомости» делает акцент на росте цен на бензин. Именно из-за роста цен на топливо растет и уровень инфляции. Кроме того, это крайне опасно для правительства. Эксперты заговорили о скором кризисе. Вот-вот литр топлива будет стоить более 20 рублей. Поскольку решение отказаться от автомобиля для многих будет вынужденным, возможны массовые протесты. Государство уже сталкивалось с протестными настроениями автовладельцев и было вынуждено пойти им навстречу. В прошлом году проблема даже решалась тем, что правительство заставило нефтяников заморозить розничные цены на бензин. Но тогда цены перестали расти прежде всего по рыночной причине. Из-за повышения экспортных пошлин внутренний рынок казался затоварен. По мнению «Ведомостей», нынешний бензиновый кризис может произойти потому, что на внутреннем рынке нефть не подешевела, и цена закупки нефти для переработки возросла. Единственный способ, который может нормализовать ситуацию, а вместе с тем повлиять и на инфляционный рост, это развитие конкуренции. В России заправочный бизнес колоссально монополизирован, и получить площадку под строительство крайне сложно. Вместо наращивания барьеров государству стоит развивать конкуренцию, заключают «Ведомости». Антон Желнов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В этом году в 50-й раз в России будут праздновать День строителя. Традиционно его отмечают во второе воскресенье августа. В этот раз он выпал на 13 число. Но праздничные мероприятия начались уже сегодня. Руководство отчитывается, как исполняется программа «Доступное жилье», а строительные компании показывают, на что они способны. В этом году сразу более 300 компаний строительной индустрии принимают участие в ежегодной подмосковной выставке, проводимой в День строителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В Подмосковье центром празднования Дня строителя стал выставочный комплекс «Крокус Экспо». С 8 по 11 августа здесь работает выставка «Строительная неделя Московской области». Эту площадку вполне можно назвать главной строительной в стране, поскольку в прошлом году Московская область вышла на первое место в России по объемам строительства жилья. Именно поэтому в «Крокус Экспо» сегодня съезжаются представители стройиндустрии со всей страны и из-за рубежа, считает Владимир Гаврилов, генеральный директор «Мособлэкспострой», организатор этой выставки.
Полное представление о том, что сделано в Московской области за последний год. Это полнокровная такая демонстрация всех достижений строительного комплекса Московской области, которые были достигнуты на протяжении последнего года. Представлены практически все ведущие компании как Подмосковья, так и России, которые работают на рынке Подмосковья. Более того, в этом году у нас большое представительство белорусских компаний, много представителей других регионов России, очень большое представительство российских представителей западных фирм, которые работают на подмосковном рынке. Огромный красивый «Кнауфмобиль» стоит перед входом. Это фирма «Кнауф», которая изготавливает строительные смеси сухие, отдельное представительство. Много компаний, которые являются отечественными по местоположению, но на самом деле зарубежными, которые здесь работают, на нашем рынке здесь представлены.
В частности, Владимир Гаврилов отметил вот такой семинар для строителей.
Презентация семинар строительных организаций федеральной земли «Северный Рейн-Вестфаль». Навале. Очень большая программа, большое количество людей приглашено специально, телевидение, радио. Это будет 10 августа с 11 до 4 часов.
В ходе этой строительной недели на конкурсах будут определены самые благоустроенные города Подмосковья, лучшие по профессиям, а новейшие технологии этой отрасли будут интересны и любителям. Здесь можно пройти по еще не построенной дороге ЦКАД.
Здесь огромная карта, размером где-то порядка 6 на 8 метров. Карта как подиум, по которой можно ходить, которая подсвечена. И на этой карте детальным образом изображен проект центральной кольцевой автодороги со всеми пересечениями, со всеми развязками, со всеми инфраструктурными элементами. Очень интересно. Это само по себе произведение, которое, в общем-то, вызовет, несомненно, большой интерес у публики.
Выставка достижений строительного комплекса Московской области работает до 11 августа. Вход на нее бесплатный. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В ближайшее время Московская прокуратура может прекратить уголовное дело о взрыве в переходе на Пушкинской площади, прогремевшем 8 августа 2000 года, то есть ровно 6 лет назад. Такое заявление сделал прокурор Москвы Юрий Семин на состоявшейся вчера пресс-конференции, рассказывает корреспондент «Свобода» Марьяна Трачешникова.
За 6 лет следователям так и не удалось выяснить, кому и для чего потребовалось взрывать переход. В первые дни после случившегося активно обсуждалась версия теракта, однако очень скоро от нее отказались. И все чаще стали говорить, что взрыв стал результатом конфликта за право торговать в этом переходе. Однако спустя 6 лет прокурор Москвы Юрий Семин, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования этого происшествия, неожиданно вновь заговорил о чеченском следе.
Ну, дело у нас по Пушкинской, я знаю, хорошо, прошло много лет, оно еще живое, хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живые. Есть у нас такая информация, наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом, и, наверное, оно, видимо, и будет, наверное, приостановлено, но вот так более конкретно не готов сейчас сказать. Вот я думаю, может быть, через какое-то время мы к нему вернемся, когда вот будем это делать, вот. Год, когда пройдет, ну скоро, да, скоро можно. Вот. Мы, наверное, его еще раз посмотрим, мы тогда определимся. Поэтому сейчас я не готов сказать, я вот 5 лет примерно к этому делу не прикасался.
Взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное шурупами и винтами, сработало в подземном переходе на Пушкинской площади около 6 часов вечера. В это время здесь бывает особенно много людей. Переход ведет сразу к двум оживленным станциям метро. 8 августа 2000 года в результате взрыва погибли 13 человек, 7 из них скончались на месте, 6 в больницах от полученных ран и ожогов. Более 100 получили ранения. В ходе расследования было установлено, что к торговому павильону подошли двое неизвестных мужчин, которые под предлогом обмена валюты в ближайшем обменном пункте оставили у палатки сумку «Дипломат» и полиэтиленовый пакет. Свидетели видели их выбегающими из подземного перехода за минуту до взрыва. Теперь в переходе нет обменных пунктов, а взрыве в подземном переходе напоминает лишь мемориальная доска, ее повесили здесь на 40-й день после трагедии, и запрет на продажу во всех подземных торговых точках Москвы горючих веществ, в том числе спичек и зажигалок. В 2000-м поговаривали, что если б не они, вызванный взрывом пожар был куда меньше. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Сочи по подозрению в вымогательстве и получению взятки в особо крупном размере арестован начальник по управлению федеральным имуществом Сергей Евдокименко. По данным следствия, деньги в размере 10 миллионов рублей чиновник требовал от местного предпринимателя за пользование землей. В противном случае, как объяснил начальник управления федеральным имуществом, в связи с подготовкой к Олимпиаде эти земли могут быть изъяты. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Геннадия Шляхова.
При получении взятки задержаны руководитель сочинского форелеводческого хозяйства «Бабий» и водитель начальника по управлению федеральным имуществом на курорте Демирчан. Они выступили посредниками. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Южному федеральному округу, операция по выявлению всех участников группы и их задержанию велась в течение длительного времени. Вот что говорит Роман Губатов, сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Южному федеральному округу.
Информация, видимо, была получена сообщено очень давно о том, что они вымогают эти деньги. И 7 месяцев проводились оперативно-розыскные мероприятия. Проводилась аудио-видеосъемка, возможно, этих встреч. Одним из предлогов вымогательства этих денег послужило то, что данные земли, которые взял в аренду предприниматель, могут быть использованы для строительства сооружений зимней олимпиады, которая, возможно, будет проходить в Сочи.
Земли, которые арендует неназванный предприниматель, находятся в прибрежной зоне в районе Имеретинской низменности. Именно здесь будет построена Олимпийская деревня, в том случае, если Сочи станет столицей зимних игр 2014 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Я напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня в прямом эфире будут обсуждаться последние политические и социальные события в России и в Петербурге. Глазами социологов, надежды и настроения россиян. И обсуждать эти вопросы будут старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко и научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. А вести передачу будет Виктор Резунков. Это будет в 7 часов вечера. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане совершено покушение на двух высокопоставленных чиновников. На пути следования машины прокурора Буйнакска Битара Битарова сегодня утром был взорван заминированный автомобиль. От полученных ранений он скончался в больнице. Кортеж министра внутренних дел Дагестана Адельгирея Магомед Тагирова, который в связи с покушением на Битарова выехал из Махачкалы в Буйнакск, был обстрелян. Министр не пострадал. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Оскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. Директор Уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов признан виновным в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. Ученый свою вину не признает. На юге Ливана под городом Бин-Джбейль сегодня погиб израильский солдат. 5 ранены. Боевики Хизбаллаха выпустили по наступающим израильтянам противотанковую ракету. Израиль продолжает наносить авиаудары по южным пригородам Бейрута. Жертвами ночных бомбардировок стали по меньшей мере 20 человек. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. Целью по меньшей мере 2 терактов были полицейские патрули. Цена на нефть на Нью-Йоркской бирже выросла более чем на $2 за баррель после сообщения компании British Petroleum о прекращении добычи на крупнейшем американском месторождении Прюдо-Бэй из-за срочного ремонта нефтепровода. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания приднестровское урегулирование и торговые отношения. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты.
В эфире «Свобода в полдень». 5 августа на 83-м году жизни скончался выдающийся ученый-медиевист, автор классических работ по истории и культуре средних веков Арон Яковлевич Гуревич. Панихида состоится сегодня, она начинается через полчаса на Митинском кладбище. Об Ароне Гуревиче говорит заведующий сектором медиевистики Института всеобщей истории Павел Уваров.
Я, пожалуй, немного знаю, может быть, никого не знаю, кого можно было поставить рядом с ним просто по силе характера. Начну с конца. Он потерял зрение в начале 90-х годов и продолжал работать, выпускать книги, выпускать статьи. И более того, вести альманах «Одиссей», который выходит раз в год. Ему читали, он правил, корректировал все абсолютно материалы. То есть это такая несгибаемая сила характера. Но есть очень много других вещей. И его ораторский дар, он увлекал всегда аудиторию за собой. И то, что это историк-медиевист, его вот по степени известности, по степени цитирования из русских, советских историков, можно, ученых, да, можно поставить в ровень с Михаилом Михайловичем Бахтиным. Может быть, даже больше по индексу цитирования. Он, будучи медиевистом классической школы, воспитанный в таких классических традициях, очень сильной отечественной медиевистики, прекрасно знал марксизм, но он еще при этом стремительно расширил территорию историка. Он ввел впервые в нашей литературе в круг интересов человека в целом. Не класс, не сословие, не производительные силы только, хотя он никогда от этого не отказывался, но человек в целом. И его книжка, наиболее известная, которую читали уже не только историки, а вся образованная публика, это категория средневековой культуры, где впервые заговорили о том, что можно изучать категорию времени, категорию пространства, права, ценности. И это был медиевист, которого читали не медиевисты, не историки. Вот он стремительно вывел медиевистику в ранг такой читаемой дисциплины. Он очень плодотворно работал в 50-60-е годы. 70-е годы принесли ему успех, вызванный категориями средневековой культуры, потом его исследования по народной культуре, культуре немоствующего большинства, средневековые люди, которые не оставили письменных документов высоколобой культуры, но, тем не менее, он делал их предметом своего интереса. Вот тут можно поставить в ранг с Аверинцевым, с Гаспаровым, вот эти их чтения, которые устраивали в 70-е годы, начало 80-х. Я помню, что конная милиция была тогда, чтобы избежать давки и столпотворения. И во время перестройки он стал известен уже действительно самым широким слоям публики. Вроде до анекдота. Я помню, что меня спросили в начале 90-х годов, кто вы по профессии, я сказал, историк-медиевист. А, сказали, ваша фамилия, наверное, Гуревич. Помимо всего прочего, это целая эпоха. Последнее поколение ученых, которых учили еще дореволюционные ученые. Сейчас вот трудно сказать, что есть фигура такого масштаба личности, во всяком случае, в нашей науке.
Оборонник Гуревич вспоминал его коллега, ученый Павел Уваров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». О древнейшем письменном источнике, найденном в Болгарии, и первом интеллектуальном протезе расскажет Ольга Орлова в своей научной панораме.
Болгарский археолог Николай Овчаров продемонстрировал в Софии древнейший письменный источник из известных в настоящее время. Археологи считают, что находки около 7 тысяч лет. Артефакт представляет собой каменную пластину длиной 8 и шириной 7 сантиметров. Пластина разделена на 5 частей, в каждой из которых вырезаны по 2 графемы неизвестной письменности. Ранее на территории Болгарии были обнаружены еще 2 подобных пластины, также ориентировочно датируемые 5 тысячелетием до нашей эры. Новая находка подтверждает существование на территории современной Болгарии неизвестной культуры, которая, возможно, имела письменность 7 тысяч лет назад. Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре пришли к выводу, что простейшие паразиты токсикоплазма гондии могут вызвать у человека различные невротические состояния. Токсикоплазмы – внутриклеточные паразиты, поражающие ткани млекопитающих, в первую очередь кишечник и нервную систему. Наиболее часто эти микроорганизмы паразитируют на представителях семейства кошачьих. По существующим оценкам, носителями токсикоплазм являются около 3 миллиардов человек. У крыс паразит вызывает изменения поведения, в результате которых они утрачивают осторожность и становятся добычей хищников. У людей токсикоплазмы вызывают неврозы, в частности беспокойство, депрессию и комплекс вины. Ранее также предполагалась связь токсикоплазмоза с шизофренией. Исландские и канадские специалисты разработали первый интеллектуальный протез ноги с двигателем. Он оснащен сетью датчиков, устроенных подобно естественным рецепторам, искусственным интеллектом, обрабатывающим информацию от сенсоров, и системой движения. Устройство распознает основные типы рельефа, по которым ходит инвалид, ровное место, дорогу с наклоном, лестницы. Кроме того, протез быстро обучается стилю походки хозяина и позволяет легко садиться, ложиться и вставать. В университете Висконсина в Мэдисоне созданы жидкие линзы, меняющие свою кривизну под действием системы искусственных мышц. Разработка имитирует хрусталик глаза и состоит из полимерного геля, реагирующего на внешние раздражители, в частности на изменение температуры. Жидкие линзы контролируемой кривизны уже используются во многих устройствах, например, в цифровых фотокамерах мобильных телефонов. Однако действующие модели пока меняют свою кривизну при помощи электронно-механических устройств. Ожидается, что разработка американских ученых приведет к созданию протезов хрусталика, которые могут имплантироваться в глаз человека.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Саратова. Вас познакомит корреспондент «Свободы» Ольга Бакуткина.
В Саратове раскрыто убийство журналиста Евгения Герасименко. Об этом сообщают все местные газеты. Известный в городе спортивный обозреватель стал жертвой ограбления. 2 недели назад он был убит в собственной квартире, из которой пропали компьютер и бытовая техника. За короткий срок работники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 4-жды судимый сезонный рабочий, похищенное изъято. Если вина подозреваемого будет доказана, его ждет пожизненное наказание. Саратовские правозащитники провели пресс-конференцию, чтобы заявить протест против действий правоохранительных органов в отношении членов неправительственных организаций области. Об этом рассказала газета «Время». С середины июня активисты общественных организаций находятся под контролем силовых структур. Их имена внесены в список экстремистов. Из 14 саратовских делегатов Российского социального форума, проходившего в Санкт-Петербурге, под разными предлогами были задержаны на пути к северной столице 7 человек. 6 арестованы в Петербурге сотрудниками линейного отдела внутренних дел на транспорте. При этом права потерпевших были нарушены минимум по 11 статьям Конституции. Саратовские правозащитники требуют проведения прокурорской проверки по фактам незаконного задержания. Начат сбор подписей против репрессивной политики властных структур. Общественные организации готовы консолидироваться и работать даже в подполье, пишет газета «Время». Продолжается судебный процесс, инициированный вице-спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным против газеты «Саратовский репортер» и его главного редактора Сергея Михайлова. На последнем заседании истец отказался от большей части претензий к газете и снизил сумму возмещения морального вреда с 500 000 до 100 тысяч рублей. В свою очередь редактор «Саратовского репортера» подал встречный иск Вячеславу Володину. Ущерб, нанесенный репутации профессионального журналиста вице-спикером Госдумы, он оценил в 1 000 000 рублей. В газете «Саратовский расклад» была опубликована серия статей, в которых документально подтверждалось, что первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска владеет значительным пакетом акций местного предприятия «Трансмаш», интересы которого она лоббирует на федеральном уровне. В последнем номере «Саратовского расклада» опубликовано письмо представителей трудового коллектива завода «Трансмаш». В письме, в частности, пишется о том, что Любовь Слиска вошла в число акционеров завода «Трансмаш» по просьбе трудового коллектива. «Мы гордимся тем, что она приняла наше предложение и теперь вместе с нами несет ответственность за развитие предприятия», — пишут работники «Трансмаша». И завершают письмо призывом: «Уважаемые политики, займитесь делом, окажите помощь промышленным предприятиям области». Письмо опубликовано в газете «Саратовский расклад» без комментариев. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Исполнилось 15 лет сервису World Wide Web. Это те самые три буквы в названиях интернет-сайта. www, некоторые просто говорят www, как, например, в названии сайта www.svobodanews.ru. А юбилей вспоминает мой коллега Александр Костинский.
Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через 2 десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML. HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. О причинах невероятного успеха веб-сервиса говорит главный редактор еженедельника «Компьютера» Сергей Леонов.
Первая причина – это простота реализации протокола, то есть все его конструкции – это обычный текст. Команды протокола представляли собой конструкции в угловых скобочках. Для создания такого гипертекста не нужно было никаких специальных средств. Достаточно было обычного простого текстового редактора, в котором можно было сразу создавать странички для сети. Вторая причина – это открытая реализация протокола, то есть его спецификации были опубликованы в сети. И любой человек мог создавать и средства для просмотра этих страничек, и средства для создания, и, собственно, сами странички. А проекты, которые создавались в то время различными крупными корпорациями, их было много достаточно, но они были в основном закрытого стандарта. И естественно, что они смогли соперничать по скорости развития своего.
К этому можно только добавить, что теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», сейчас в Москве без четверти час, и я напомню основные заголовки сегодняшних новостей.
Радио «Свобода», новости.
На юге Ливана под городом Бин-Джебель сегодня погиб израильский солдат. Жертвами израильских авиаударов в Ливане стали по меньшей мере 20 человек. Верховный суд Башкирии приговорил ученого Аскара Кайбышева к 6 годам заключения условно. В Дагестане совершены покушения на 2 высокопоставленных чиновников, один из них скончался. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». Ее подготовил Сергей Сининский.
Объем инвестиционного фонда России, за счет средств которого будет осуществляться софинансирование ряда крупных региональных проектов, в 2007 году может составить 180-190 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По текущему курсу это примерно 7 миллиардов долларов. По словам Андросова, около 20% всей суммы могут составить средства, сэкономленные бюджетом за счет досрочного погашения долга России странам-кредиторам, входящим в Париж. Клуб. Мировые цены на нефть снизились сегодня после очередных рекордных уровней, отмеченных накануне. Главной причиной вчерашнего роста цен почти на 3% за один день стало заявление британской BP, второй в мире нефтегазовой компании, о приостановке поставок нефти в США с одного из крупнейших месторождений на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Поставки сократятся на 400 тысяч баррелей в день, это 2,6% общего потребления нефти в США, включая импорт. Позднее компания BP объявила, что намерена заменить почти 25 километров трубопровода, на что потребуется несколько недель. Цена нефти Brent в ходе торгов в Лондоне достигала вчера рекордного уровня – $78.64 за баррель, а цена североамериканской нефти в США оказалась лишь чуть ниже рекорда за все 22 года торгов здесь нефтяными фьючерсами. Сегодня в ходе торгов на биржах Азии и Европы цены на нефть снизились примерно на 0,5%. Европейские авиакомпании призвали Европейскую комиссию провести расследование на рынке авиационного топлива, где, как считают авиакомпании, крупнейшие производители завышают цены и нарушают требования антимонопольного законодательства. В письме, направленном в Еврокомиссию, Ассоциация европейских авиакомпаний, объединяющая 31 авиаперевозчика, отмечает, что темпы роста цен на авиационное топливо в Европе значительно опережают общие темпы роста мировых цен на нефть. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.69, на завтра 26.73. К евро на сегодня 34.36, на завтра предположительно 34.29. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.28.
Экономическую панораму подготовил Сергей Семинский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. И я думаю, что, наверное, главной сегодняшней темой для обсуждения, естественно, является вчерашнее объявление Гусом Хиддинком состава, предварительного состава сборной России по футболу. Не так ли это самое громкое, наверное, вчерашнее событие?
Добрый день. Да, Виктор, мы вчера все с нетерпением ждали результатов выбора Гуса Хиддинга. И в итоге состав команды на товарищеский матч с Латвией, который намечен на 16 августа, выглядит так. Вратари: Игорь Акинфеев, ЦСКА, Дмитрий Бородин, Торпедо, Александр Макаров, Крылья Советов. Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, все ЦСКА, Денис Колодин, Динамо, Александр Анюков, Зенит. Полузащитники: Евгений Алдонин, ЦСКА, Владислав Радимов, Зенит, Игорь Семшов, Динамо, Деньяр Белилетдинов, Марат Измайлов, Дмитрий Лоськов, все «Локомотив». И нападающие: Андрей Аршавин, Александр Киржаков, оба «Зенит», Дмитрий Сычев, «Локомотив», Роман Павлюченко, «Спартак Москва» и Павел Погребняк, «Томь». Виктор, ну вот как вы считаете, насколько оправдан выбор Хиддинга? Для меня, например, стало неожиданностью включения в состав команды динамовских игроков.
Действительно, несколько неожиданно. Я вообще-то думаю, что главный тут, в общем, антураж вокруг этого события, поскольку все так долго ждали. Первый иностранный тренер в футболе российском, и вот он наконец-таки каких-то конкретных игроков называет, конкретные фамилии. Я еще, честно говоря, не видел такие развернутые комментарии экспертов по этому поводу, но я согласен с вами, что несколько неожиданно некоторые позиции выглядят. Согласен, что не очень понятно, за какие заслуги динамовцы присутствуют в команде. А мне вот, например, показалось, что тоже несколько удивительно такая большая колония игроков из «Локомотива», которые, в общем, ничего пока особого не демонстрируют, по крайней мере, казалось бы, что вроде бы не демонстрировал за то время, пока Гус Хиддинг наблюдал за российским чемпионатом, а вот, тем не менее, и Белилетдинов, и даже Измайлов, у которого, как мы знаем, не очень идут дела в этом сезоне, и Лоськов, все они в команде. И, наверное, обращу внимание на то, что полностью отсутствуют игроки из «Спартака» Нальчика, хотя он давно уже лидирует в российском чемпионате, не так ли? Тем не менее, каких-то никаких имен оттуда мы не увидели. Хотя, опять-таки, должен заметить, что все-таки некоторые новички есть, не так ли, Наташа?
Да, новички есть, но я еще хочу отметить, что на самом деле существует еще расширенный список, и туда входит 38 игроков, то есть в два раза больше, чем обнародовал сейчас Гус Хиддинг. И вполне вероятно, что после первого же матча состав команды может обновиться, ну, процентов на 50, это точно. Но в любом случае подождем 16 августа, посмотрим, на что способна сборная в нынешнем составе. Ну, осталось ждать всего неделя.
Ну, можно, я думаю, согласиться с тем, что, видимо, все-таки, наверное, были правы те, кто предрекал, что Гус Хиддинг вряд ли пойдет на какие-то кардинальные, сенсационные решения, и все-таки как-то пошел по накатанной колее и выбрал тех, кто уже довольно часто призывался в сборную России, а дальше, видимо, будет смотреть после товарищеского матча.
Ну да, Виктор, я просто хочу еще заметить, что, в принципе, Гусу Хиддинга выбирать-то было особо
низкого. Согласен.
Да. Ну а теперь перейдем к событиям на 19-м чемпионате Европы по легкой атлетике, который стартовал вчера в Гетеборге. Первую золотую награду в копилку российской команды принесла Инга Абитова, победившая в забеге на 10 тысяч метров. Следом финишировали норвежка Сюзанна Вигенне и еще одна представительница России Лидия Григорьева. Еще один комплект медалей в понедельник был разыгран в толкании ядра у мужчин. Здесь первым был Ральф Бартельс из Германии, опередивший белоруса Андрея Михневича и датчанина Яхима Ольсена. Отмечу, что сборная России привезла на этот чемпионат очень сильный состав участников, и не последнюю роль в этом сыграл, как ни странно, экономический фактор. Слово нашему эксперту, профессору экономики Роберту Воскиричану.
Открывшийся в понедельник чемпионат Европы по легкой атлетике принес довольно обильную пищу для нашей рубрики «Экономика большого спорта». Дело в том, что сам по себе чемпионат Европы в значительной степени уступает другим соревнованиям, и не только коммерческим стартам, но и, скажем, чемпионату мира. Проводится он раз в 4 года, и его отличие от чемпионата мира и тем более от коммерческих стартов заключается в том, что спортсмены соревнуются только за славу, что называется. То есть они получают золотую, серебряную или бронзовую медаль, какие-то вымпелы, почетные грамоты и так далее и тому подобное. А денег за это не платят. Соответственно, возникает конфликт интересов. А именно, где выступать? Потому что силы спортсмена, понятное дело, не беспредельны. Он не может выступать во всех стартах подряд, включая и бесплатные, такие как чемпионат Европы. И некоторые спортсмены, ну, в частности, скажем, француженка знаменитая, рекордсменка Европы в беге на 100 метров Кристин Арон, отказалась от чемпионата Европы, потому что ей предстоят старты в различных коммерческих соревнованиях. И некоторые российские звезды, кстати сказать, тоже отказали. И причем звезды первой величины. Татьяна Котова, Юрий Барзаковский, Людмила Петрова, Олимпиада Иванова и Сергей Макаров. Это все имена такие, что называется, резонансные. И тем не менее, подавляющее большинство сильнейших российских спортсменов приняли участие в бесплатных соревнованиях. А именно 118 человек, это вообще рекорд, 118 спортсменов входят в российскую делегацию на чемпионате Европы по легкой атлетике. Почему так происходит? Проблема, видимо, в том, что начатые в последние полтора-два года проекты и программы, связанные со стимулированием отечественных спортсменов, в первую очередь олимпийцев, дают иногда и неожиданные всходы. Сразу оговорюсь, и в прошлый раз, когда мы беседовали в студии «Радио Свобода» и рассказывали о этой программе, и сейчас я полностью на стороне тех, кто эту программу создал и выполняет. Тут, как раньше говорили, в брежневские времена двух мнений быть не может. Это очень полезно, очень важно. Но результат, вот, связанный с конкретным соревнованием, чемпионатом Европы, действительно неожиданный, потому что бесплатно побеждать за сборную выгоднее, чем выигрывать коммерческие этапы гран-при или, скажем, выступить на соревнованиях под эгидой международной федерации, не европейских, где за победу платят 40 тысяч долларов, а за рекорд 50 тысяч долларов. Потому что вот эта вот программа, связанная с поддержкой олимпийцев, она в цифрах выглядит так, мы уже говорили, но еще раз повторим, в зависимости от того, золотой, серебряный или бронзовый призер, от 120 до 200 тысяч рублей. То есть примерно от 4 до 8 тысяч долларов ежемесячно, постоянно спортсмен получает. И эти деньги терять никто не хочет. Вот, например, в прошлом сезоне этой финансовой поддержки были лишены Лебедева и Слесаренко. И они в этом году уже пересмотрели свое отношение, потому что эти суммы терять, тем более, что это постоянный доход, стабильное такое финансирование. И тем не менее, есть, конечно, негативный момент, и как его преодолеть, сейчас трудно сказать, тем более в радиоэфире давать какие-то рекомендации было бы, по меньшей мере, несерьезно, но, видимо, решать надо, потому что большинство спортсменов из европейских стран, в частности, и некоторые североамериканские спортсмены, во все большей степени коммерциализируют свои старты, то есть они все больше участвуют в коммерческих проектах. А что это означает с точки зрения спортивной? Это означает, что российские спортсмены будут выступать на, скажем, на чемпионате Европы, где нет ведущих соперников, соответственно, общий уровень, это понятно, конкуренции нет, уровень снижается, а потом наступит, допустим, Олимпиада в Пекине, и все. И тогда что делать, непонятно. Поэтому хотелось бы пожелать, во-первых, продолжать программу стимулирования олимпийцев, тут вопросов нет, но тем не менее не переусердствовать и вместе с водой не выплеснуть ребенка.
Да, вопросы, которые ставит Роберт Воскричан, эксперт по экономике большого спорта, действительно серьезные. И это понимают и Федерация легкой атлетики России. Не случайно там приоритетными стартами в этом сезоне называют не европейское первенство в Гетеборге, а юниорский чемпионат мира, который пройдет совсем скоро. Точнее, он стартует 15 августа в Китае, и именно он должен показать перспективы команд на Олимпиаду 2008 года. Но возвращаясь к чемпионату Европы, остановлюсь на расписании финалов. На сегодня будут разыграны 6 комплектов наград у мужчин в беге на 100 и 10 тысяч метров, в ходьбе на 20 километров и в прыжках в длину, у женщин метание молота и семиборье. Из других видов спорта стоит обратить внимание на теннис. За океаном проходит два крупных турнира, мужской серии «Мастерс» Торонто и женский второй категории в Лос-Анджелесе. И вот в Торонто Михаил Южный вчера вышел во второй круг. Он обыграл Грега Русецкий из Великобритании 6-4, 6-2. А вот третья ракетка турнира Давид Нолбандян из Аргентины сенсационно уступил Давида Сангинетти из Италии. Ну, а все футбольные болельщики, несомненно, ждут первых матчей третьего отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов. Сегодня их будет два: Австрия Бенфика и Динамо Загреб Арсенал.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Напомню только, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право. Преследование верующих». И сегодня речь пойдет о ситуации вокруг ареста имама города Пятигорска Антона Степаненко. И в гостях у автора передачи будет руководитель проекта «Ковчег», правозащитник Рихард Пантеличук, мама Антона Степаненко Ирина Степаненко и советник Совета муфтиев России Али Вячеслав Полосин и журналист Дмитрий Беломестнов. Итак, эта программа «Человек имеет право» через несколько минут в эфире «Радио Свобода». Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Крушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
Пицца. It takes time.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3,5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.